Всем привет! Это подкаст «Между нами», в котором сотрудники редакции МБХ Медиа беседуют между собой на темы, которые волнуют не только их. И сегодня мы поговорим о нашей второй столице, культурной столице Северной Венеции, Северной Пальмире. Существует миллиард определений этого города, хороших и плохих, но мы, пожалуй, остановимся на хороших и пафосных. Мы сегодня поговорим о Санкт-Петербурге, мы сегодня поговорим о всем северо-западном регионе России, потому что у нас сегодня непростой гость, а сегодня у нас Яна Ходоревская, журналистка из нашего питерского корпункта Северо-Запад МБХ Медиа. Привет, Яна.
Всем привет.
Вот, и сегодня с нами также руководитель отдела региона в МБХ Медиа, непосредственный начальник Яны Алексей Сочнев. Привет, Лёша.
Да, добрый день, добрый вечер, доброе утро.
Дорогие друзья, давайте поговорим о Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург в этом году переживает непростой период, потому что его ждут губернаторские выборы, на которых власть активно продвигает кандидата Беглова. И первый вопрос, собственно, Ян, по твоим ощущениям, какова поддержка Беглова в городе?
Не среди чиновников, а среди обычных людей.
Разумеется, да. По моим ощущениям, даже среди активистов и вообще моих знакомых, жителей города, поддержка Беглова крайне низкая, вот, потому что у нас в городе проходят регулярно различные акции, пикеты, которые, соответственно, посвящены тому, что мы будем голосовать за любого, кроме Беглова. Поддержки никакой нет. Все понимают, что будет масштабно задействован административный ресурс. Вот, даже сейчас у нас в вестибюле метрополитена идет такой регулярный сбор подписей, хотя по законодательству, даже не по законодательству, а по внутреннему распоряжению, соответственно, на территории метрополитена нельзя вообще собирать подписи и вести какую-то агитацию, вот, но пресс-служба метрополитена это никак не комментирует, просто говорит, что есть какие-то некие договоренности. Вот, поэтому уже, очевидно, идет такая не совсем правомерная ситуация, скажем так, неправомерные какие-то методы в ведении вот этой предвыборной кампании Беглова. Вот, поэтому это все очень очевидно, вот, и все протестуют.
Хотел спросить, твое личное это отношение, тебе как Беглов нравится?
Мне кажется, здесь весьма такой очевидный, может быть, ответ. Конечно, он мне не нравится, потому что, в первую очередь, это назначенец Кремля, это человек, который, соответственно, всегда был где-то около президента, около этих структур, и, соответственно, он просто его в какой-то момент назначили. Причем он уже в 2003 году занимал эту позицию, вот, и, соответственно, все это предсказуемо.
Слушай, Ян, у меня один друг, наш тоже коллега Антон Сикисов живет в Петербурге, и он очень хорошо сформулировал про питерские нравы один такой реальный анекдот. Я просто его участник был, свидетелем. Значит, книжный магазин ваш питерский независимый, да, даже прорекламирую его, все свободны, обязательно в него приходите, покупайте книги. Там вечеринка в честь 1 мая. И туда, как положено, куча москвичей приехали в Петербург. Приехали в Петербург на майские, и один из деятелей культурных Питера заходит в книжный магазин «Все свободны», я сам наблюдал эту сцену, заходит такой, оглядывает собравшихся людей, такой: как много москвичей!» И вот мне Антон такой говорит, который в Петербурге сейчас живет: «А вот ты можешь представить, что на вечеринку в Москве кто-нибудь придет и скажет: как много выходцев из регионов?» Ну, невозможно представить. К чему я задаю вопрос? Я сейчас немножечко о свойственной питерцам ксенофобии хочу поговорить. А тот факт, что Петербургом будет, сейчас пытаются продвинуть неуроженцы Петербурга, это как-то сказывается на популярности Беглова?
Вообще нет. Мне кажется, абсолютно маленький процент горожан вообще знают, откуда он. И вообще на эту информацию никто вообще не обращает никакого внимания. Какая разница, откуда он? Вот. Понятно, что для коренных петербуржцев это принципиальный момент. Вот. Но то, как его преподносят, то, как ведут, его везде пиарят, мне кажется, вообще не акцентирует на этом внимание.
Слушай, мне кажется, мы уже, вот Алексей не даст соврать, мы очень много раз проходили эту историю, когда назначаемый в Рио, да, очень низкий рейтинг, все плохо, все нехорошо, бах, его избрали, все в порядке. Да, ну, собственно, то же самое и про Полтавченко, вроде его постоянно критиковали, но он при этом был губернатором, да и про Матвиенко было довольно много критики в свое время. Все-таки, как ты считаешь, электоральная база у Беглова в Петербурге сейчас есть?
Мне кажется, нету. Я не знаю, я могу ошибаться, но по моим ощущениям, даже вот у нас, получается, проводились опросы среди жителей о том, вы вообще знаете, кто у вас в Рио, кто вообще, а кто для вас вообще губернатор. Люди вообще его не знают, и я думаю, что поддержка минимальная все равно.
Подожди, но опять... секунду, вот он так здорово махал лопатой зимой. Но я это вот было... не припомню, чтобы какой-нибудь губернатор так ловко управлял. Там...
Валентина Ивановна Матвиенко-то.
Нет, это было в самом начале, то есть у него же был тогда рейтинг, ну как, не рейтинг, а за него хотели проголосовать там более 50%. Вот. Сейчас, мне кажется, тем более после этого мема «Человек с лопатой», да, этот процент падает абсолютно, потому что то, что было этой зимой, это абсолютно настоящий коллапс, потому что, ну, это было смешно. Когда он пришел, понятно, что все уже бюджеты были сформированы и так далее, но тем не менее, если бы у него было желание что-то исправить, он бы этим занимался. А так он просто занимался какой-то такой декорацией, выезжал там на ночные инспекции по уборке вот этого снега, но это была только картинка. То есть, в принципе, Беглов — это такой человек-сценарий, у него вообще все по сценарию. Все его сюжеты, все его выезды, все его общения с бабушками, с дедушками. Вот, поэтому, по моим ощущениям, поддержка все-таки не такая колоссальная, как она, может быть, была в самом начале, когда он только заявил о том, что...
Ну, когда он был неизвестен.
Когда он вообще появился,
да,
кстати.
Да.
Ну, то есть он своими делами ее растерял. Но при этом мы, конечно, да, должны понимать и видим, и вот так называемые инсайды источников из администрации президентов говорят нам о том, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, напомню тем, кто забыл.
Сложно забыть.
Да, он как бы все-таки кандидатуру Беглова не хочет отставлять, и он во многом, видимо...
Я думаю, что даже из-за того, что Беглов сейчас допускает какие-то... не знаю, уместно ли сказать косяки, да, то просто уже сейчас менять кандидата, даже если он в нем разочаровался, он уже сейчас, мне кажется, не в состоянии это сделать, потому что уже и времени нету, потому что, ну, как бы 30 июня уже все, как бы все документы, все подписи должны быть, вот, и сейчас вот это принять такое поражение публичное для него, мне кажется, это тоже будет, ну, не очень хорошо, ну, для Путина я имею в виду, если вот так вот прямо говорить, что он его ставленник, хотя это очевидный момент.
А кто сейчас у него конкуренты? Кто уже заявил о том, что будет выдвигаться?
Понятно, что это только такие а-ля конкуренты, потому что, ну, вообще среди таких наиболее заметных кандидатов, которые уже подали документы, это Борис Вишневский, это глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга. Очень, скажем так, известный человек в Петербурге среди, ну, других представленных кандидатов. Он занимается... практически всю свою жизнь и правозащитной деятельностью, отстаивал и скверы, и парки. Вот у нас, допустим, долго очень жители боролись за парк на Смоленке, вот, удалось отстоять его, хотели застроить апарт-отелями. Ну, вообще занимается градозащитной вот этой ситуацией. Вот. И, в принципе, все вообще в Петербурге знают, что если что-то случается, он всегда доступен для всех, ему всегда можно позвонить, и он обязательно приедет, даже несмотря на свой возраст. Вот, на минутку, ему уже, конечно, ну, около, по-моему, 70, если могу ошибаться.
Окей, и какие у него перспективы в этой гонке?
Ну,
для начала,
конечно,
вообще зарегистрируют ли его?
Да, в этом проблема. Проблема не в этом, а в том, что есть вот этот пресловутый муниципальный фильтр, который нужно, соответственно, пройти всем, неважно, выдвиженец ты или там партийник условно. Вот. Поэтому, конечно, ему нужно это пройти, собрать там 155 подписей, кажется, от муниципальных депутатов. Вот. Недавно мы узнали, что он собрал 2 подписи. Конечно, время еще есть. Хочется верить в лучшее, надеяться в лучшее. Но, честно говоря, ну, очень печально, но мне кажется, что мало что вероятно, хотя кандидат очень достойный.
А муниципальные депутаты, они кого представляют? От
естественно,
партий?
Да, большинство, это тоже проблема, большинство депутатов, которые представляют, это, конечно, Единая Россия. То есть, по сути, они должны договариваться с своим, ну, главным конкурентом. Вот. И в этом тоже проблема. Вот. Конечно, он ездит, он договаривается, он присылает там различные письма, вот, но...
Слушай, какое-то время ходил слух, о том, что Ксения Собчак может претендовать на пост главы губернатора Санкт-Петербурга. Скажи, она, в принципе, бы могла бы стать губернатором?
Ну, для меня Ксения Собчак — это такая фигура, которая, в принципе, скажем так, она не заинтересована в какой-то настоящей политике. Если она даже любит свой город, для нее это родной город, это не значит, что она вдруг жила-жила и решила, что буду-ка я делать для своего города все самое лучшее и возможное. Для меня это человек, который просто видит что-то актуальное, видит какую-то тенденцию и просто за ней бежит. Вот она услышала, что оп, у нас будут губернаторские выборы, хочу на эти выборы, потому что шум, реклама и так далее. Но все тихо, она молчит, она, ну, слилась, можно так сказать, и я в ней вообще не вижу какого-то кандидата, и уж тем более главу города.
Вот когда Сергей вспомнил про оппозиционного Беглову кандидата, который наиболее вероятен, я думал, что сейчас прозвучит фамилия Резника, вот, потому что я как человек, который живет в другом городе, был убежден, что на выборы пойдет он, потому что, ну, читаю СМИ, читаю там телеграм-каналы, в том числе анонимные, и просто количество материалов антирезник там и вплоть до таких желтушных ниже плинтуса сливов, их просто такое было количество, что я был просто убежден, что Резник идет на выборы. И Резник тут, я не знаю, можно поспорить сейчас, но мне кажется, он более узнаваемый, чем интеллигентный Вишневский, да?
Да, ну, разумеется. Ну,
а расскажите вот нашим слушателям, кто такой Резник?
Да, Резник, он Максим Резник. Он, соответственно, представляет партию Роста в законодательном собрании, глава фракции Оксана Дмитриева. Там, на самом деле, очень интересная история. Действительно, большинство и активистов, и горожан его знают. И они были уверены, конечно, что он будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора, но этого не случилось. Почему? Потому что случился очень такой инцидент, не самый приятный для Резника. Резник, в принципе, убежден, он, да, был с самого начала, что Беглов человек, который абсолютно не подходит на роль главы города. Почему? Ну, почему? Это он, конечно, ему ответил, но там был Беглов, он, в принципе, не, как показал пример, он не выносит вообще никакой критики, вообще любое плохое слово в свой адрес. Когда Резник публично в законодательном собрании говорил, что я не вижу вас как главу города, он просто встал молча и ушел посреди его выступления. То есть он даже не дождался, пока он закончит свою речь. Вот. И, соответственно, Беглов убежал на встречу с ветераном Великой Отечественной, вот, и где так, пользуясь случаем, приписал Резнику слова о том, что Петербург, ну, Ленинград, извиняюсь, нужно было сдать фашистам. Вот так вот просто. Потом, естественно, он отнекивался от этих слов, и когда уже в начале года была опубликована аудиозапись, где действительно Беглов говорит эти слова, он прокомментировал, что, ну, это просто говорили бабушки, дедушки, то есть даже здесь он переложил ответственность за свои слова, он не признал это, да, у него не нашлось этой смелости, он просто переложил на бабушек и дедушек. Вот, и, собственно, после этого началась просто адская травля Резника, потому что Резник, человек, ну, он безумно любит свой город, и он никогда, конечно, таких слов не допустит в адрес города, да, то, что его нужно было сдать, и поэтому он подал против него иск о защите чести и достоинства. Вот. Но, соответственно, конечно же, суд указал Беглова как третьего лица и совершенно не понес никакой ответственности, вот. Но, конечно, месть не заставила себя долго
считаешь,
ждать.
Ты считаешь, что это вот повлияло на то, что он решил не идти, да?
Нет, я так не считаю. В принципе, у нас выходило большое интервью с Резником на Северо-Западе, где он говорил о том, что сейчас, это, я так понимаю, просто по каким-то личным убеждениям, он сейчас хочет быть ближе к семье, к своей, как-то уделять больше времени, опять-таки он считает, что, ну, нужно быть, ну, наверное, должен быть какой-то другой кандидат, а губернатор, вот, ну, не такой, как он, хотя его поддерживает очень большое количество людей, вот, а и против него развернулась настоящая травля, которая, естественно, зачинщиком которой были пригожинские тролли, так называемые, да, потому что была очень большая травля, о нем писали различные издания, все из этой же сети, его подстерегали дома, оказывали психологическое давление на его жену, на его близких, то есть развернулась очень большая травля только вот из-за того, что он посмел на какого-то там Беглова подать иск. Вот. Собственно, за клевету.
Да, в общем-то, кампания в Петербурге будет разворачиваться интересная. И во всяком случае, есть же ощущение ее непредсказуемости?
Да, безусловно, есть такой момент. Конечно, самый такой положительный сценарий — это второй тур, вот, но это самый положительный сценарий, который
второй
может быть.
Второй тур с кем, если всего две подписи
с
собрали?
С кем, да. Вот, но если там дойдет даже дело до дебатов, то скажу сразу, что вот как уже это было видно и понятно по его поведению, он разговаривать абсолютно не умеет, он не способен вести дебаты, потому что даже на некоторых публичных мероприятиях он выучил какую-то заученную речь и потом просто обернулся к своим помощникам и сказал, а что дальше делать, а что дальше говорить.
Так он может отказаться от дебатов.
Ну, это же ведь тоже его покажет не самой лучшей стороны. Ну.
Ну, скажем так, у нас президенты Российской Федерации, да, начиная с Бориса Ельцина, отказываются от дебатов и как бы хуже со стороны не выглядят в глазах избирателя.
Ну, не все же глупые.
Ну, ладно. Закончим с грустным и перейдем к очень грустному. У нас вторая часть, и мы поговорим о протестах в Шиесе в Архангельской области. Их освещает Северо-Запад МБХ-медиа. Поговорим, в принципе, о протестном потенциале северо-западного региона. Алексей, расскажи, пожалуйста, ты как руководитель отдела регионов, потому что эта тема, скажем так, за Шиесом началась еще задолго до того, как появился Северо-Запад регион. Как этот пункт стал точкой бифуркации эко-протеста в России, придя на смену Подмосковью?
Тут достаточно все просто. Куда-то надо везти московский мусор, не только московский, но и подмосковный, после того, как случился Волоколамск. И такую точку на карте выбрали вот в Архангельской области. Поговаривают, что местный губернатор чуть ли не сам позвонил Собянину, но я в эти слухи не верю, не верю, что так может быть. Вот. Но говорят, что позвонил и предложил вот этот бедный ШИЭС, станцию, на которой никто не живет, достаточно удаленно от разных жилых массивов, да, вот, и предложил огромную-огромную площадку, там 16 или 18 футбольных полей, вот такого вот размера полигончик, вот, и это любому здравомыслящему человеку будет понятно, что даже далеко находясь от такой помойки, запах от нее, или если это будет, не дай бог, пожар, вот, он накроет, и это будет действительно экологическая катастрофа. И еще есть один такой интересный момент. То место, которое предложили под свалку в Шиесе, это место болотистое, там очень много ручьев, каких-то маленьких подземных речушек. То есть вот этот фильтрат, который будет оседать с мусорного полигона, он весь попадет в воду. И какие пункты он отравит, никто не знает. Никто не знает, куда это все потечет. Ну, кроме таких узких, наверное, специалистов, которые публично не высказываются, к сожалению. Но хотелось бы услышать их голос. И, конечно, это заинтересовало в том числе и жителей Санкт-Петербурга. Кстати, местный губернатор обвиняет именно питерцев в том, что они ездят туда, устраивают этот лагерь. И вообще все это инспирировано именно жителями Санкт-Петербурга.
Жители Санкт-Петербурга — это такие западные партнеры, которые инспирируют все революции по свержению тиранов. Но вот, дорогие слушатели, вот вы сейчас слушаете подкаст с телефона или с десктопа, или зайдите в любое приложение карты, просто наберите ШИЕС и вот попытайтесь найти его на карте, да, и вы очень удивитесь этой точке. Это очень дальний восточный рубеж, самый дальний восточный рубеж Архангельской области, Медвежий край, как у нас принято говорить. И все-таки за счет чего, за счет каких людей, кадров развернулась и там многомесячная протестная акция? Кто туда поехал? Это же реально Медвежий край.
Это ко мне вопрос или к вам?
К вам обоим.
К вам обоим. Я думаю, Яна лучше скажет.
Ну, сейчас, конечно же, не то что большинство, наверное, все люди, которые сейчас находятся вот на этой протестной эковахте, это абсолютно простые люди, жители Архангельска, Архангельской области. Среди них есть учитель истории. Вот недавно было у нас видео с ним, который просто туда ездит уже в третий раз, честно рассказывает своим детям, и дети действительно этим всем интересуются. Вот. Также у нас обнаружилось, что один из наших читателей, именно Северо-Запад МБХ-медиа, после того, как прочитал нашу новостную ленту, он действительно собрал все свои вещи, продал вообще все последнее и просто отправился на эту вахту. То есть это абсолютно простые...
Вы сломали человеку жизнь.
На самом деле он очень счастлив. Вот. Это простые люди. Ну, это, мне кажется, естественно.
Я дополню, скажу, что не только из Архангельска, действительно, из Питера там тоже есть. И наш корреспондент туда ездил, от северо-западного курпункта. Я находился там неделю и видел все это своими собственными глазами. Вот. Так как полигона непосредственно затрагивает еще и республику Коми, то и оттуда люди подъезжают, откуда могут. Да? Кто-то на своем транспорте, кто-то там... Даже были люди, которые чуть ли не пешком туда доходили.
Люди, да, даже на велосипедах приезжали. Потому что сейчас, вот как сообщил РЖД, там вроде бы уже приостановили продажу билетов непосредственно на эту станцию. Вот, поэтому люди либо пешком по лесу, либо вот как-то на велосипедах. То есть их это не останавливает.
Кстати, я прямо сейчас послушал вас и придумал лозунг, который может объединить две самых больших сейчас протестных кампании в России, шиевскую и московскую, в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Мы пишем этот подкаст через несколько дней после его освобождения. Но, тем не менее, много говорят о том, что подбрасываются наркотики полицейскими, и вот объединяющий лозунг «Хватит подбрасывать мусор». И там сами решите, где поставить запятую в этой истории, но, по-моему, лозунг может объединить обе протестные акции.
Да, актуально.
Тем не менее, как эта эко-вахта может так долго существовать? Почему никто не решается на силовой разгон и окончательное решение шиевского вопроса? Не, ну вот постоянно винтят, но при этом не заканчивается. Это довольно странная для России ситуация, потому что протесты вот АК Майдана, это все-таки выглядит как Майдан, разве что не в городе, в принципе недопускаемый, а там это допущено. И, кстати, да, это надо на это обратить внимание, что палаточный городок и эко-вахта существуют довольно долго. Это на самом деле главная загадка Шиеса. Почему там никто не может решиться на это?
Не, ну почему? Яна разводит плечами, но на самом деле она знает ответ, вот, но, видимо, смутилась немножко. Вот. Винтят? Еще как винтят? И чоп людей бьет, и выезжают менты на квартиры, там людей берут, и на сутки их отправляют. Вот, там есть такой чудак...
Древарх, наверное.
Да, Древарх, да. Вот. Он затерроризировал местных чоповцев, у него много детей, вот, поэтому, ну, и дети много, видимо, пьют, вот, и Древарх, короче, собирает мочу, вот, и поливает, короче, местных чоповцев и ментов мочой. Ну, это может показаться глупым хулиганством, но, зная криминальный нрав сотрудников ЧОПа, для них вот попадание мочи на себя – это как бы такой акт, когда они будут себя чувствовать как вот на их сленге опущенными, да, и поэтому, когда Древарх такие вот акции проводил, они просто, это можно увидеть на видео, которое выкладывалось у нас в пабликах.
Северо-запад МБХ-медиа.
Да, они просто в рассыпную разбегались, просто, как будто, ну, не знаю, что это, метеоритный дождь, вот, ну, очень смешное видео, очень смешное, вот, и вот его тоже задерживали на несколько суток. Просто почему это продолжается? Потому что постоянный идет поток новых людей.
И нету ли лидера определенного.
И никаких лидеров
там нет. Самоорганизация.
Да, это самоорганизация. Вот. Вот эту станцию закрыли, они думают, что люди перестанут ехать. Они все равно будут ехать. И будет меньше, но вот на велосипедах, пешком, там, как Иван Сусанин туда приходить.
Да, даже на митингах, которые проходили в том же Сыктывкаре, да, против создания этого мусорного полигона, постоянно шел набор вот этих волонтеров. То есть вот эта запись. Вот. И очень много людей, а тогда, я напомню, там было около 10 тысяч людей, которые пришли на этот митинг.
Сколько?
Около 10 тысяч. Тысяч было человек, и, соответственно, там шла запись, очень много людей тогда отправилось сразу же на ШИЭС.
Вот, да, я вот историческую справку сейчас вот сделаю специально для понимания,
да,
что в городе Сыктывкар никогда никто никуда не выходил. Вот. Там,
ну, собственно, как и в Архангельске.
Да, там был местный блогер Савва Терентьев, которого потом преследовали за какие-то... как сказать, нелестные о милиционерах, сказанные в блоге вещах, да, он был, в защиту его выходили местные жители в пикеты, там, не больше 5 человек, вот я помню, в Сыктывкаре выходили, там, знаменитый правозащитник Эрнст Мизак, по-моему, так его зовут, вот, такой стойкий оловянный солдатик Сыктывкара, вот, и все, больше там никого и не было, а тут 10 тысяч человек, это просто, ну, как бы, как завели людей, как их просто раззадорил и в плохом смысле этого слова, вот этот товарищ Орлов, мусорный губернатор, его так называют там, вот, что вышло сразу 10 тысяч человек. Конечно, они там говорят, что это все проплаченное Западом, но вот эта вот вся волынка, которую мы слышим... волынка, которую мы слышим по поводу любого протеста, который они для себя никак не могут из своих пыльных кабинетов объяснить. Вот. Но для меня это был просто шок. Я тоже не мог поверить. 10 тысяч человек вышло. В Архангельске, в Северодвинске безумное количество людей. Северодвинск вообще закрытый город. Там наши подводные лодки делают. Там власть после этого должны были снять после такого протеста местную.
Слушайте, но особенность еще нашего северо-западного региона тем, что он граничит с самыми эко-френдли странами в мире, видимо, скандинавскими. Вот, например, Яна, есть какое-то участие там, вот вы просто про Запад упомянули, но есть какие-то участия, высказывания, например, людей из Финляндии, Швеции по поводу происходящего в Шиесе?
Нет, ну, конечно, все очень впечатлены тем вообще, что происходит. Конечно, для них это абсолютно, ну, недопустимая ситуация. Вот, я знаю, что очень много журналистов, опять-таки, из соседних стран, они приезжали, они пытались это освещать, эту тему. Конечно, им это не безразлично, но насколько им удастся как-то повлиять на, соответственно, ну, наше руководство, да, которое в этом заинтересовано, это, ну, такой спорный момент. Я хотела бы сказать мысль, что практически для всего мира вот эта тема о переработке мусора и так далее, а мне кажется, она уже настолько для них старая и понятная, то есть весь уже мир практически научился, как это сделать безопасно для вообще окружающей всей экологии, только почему-то в России до сих пор вот пытаются уничтожить последнее, вот, загубить последнюю природу, хотя мне кажется, что сложного, вот у тебя есть опыт там западных стран, просто приди и скажи, научите. Но почему-то этого не происходит. Вместо этого у нас губит все возможное.
Хороший вопрос, но, пожалуй, мы оставим его без ответа в этом подкасте. И все-таки сейчас, уже ближе к концу нашего подкаста, у слушателей сложилось мнение, что на всем северо-западе есть только две точки — Санкт-Петербург и Шиес. Вот, ну и немножко Сыктывкар. Вот. А все-таки, что происходит в Карелии, в Мурманской области и даже Калининград, который у вас тоже часть, которую вы исследуете и рассказываете информацию оттуда. У них внутри этих регионов на данный момент есть какие-то важные движения, на которые стоит обратить с точки зрения того, что они выльются в некую федеральную повестку?
Ну, сложно сказать, тут сложно что-то выделить. В Мурманске никакой такой активности нет. Там в основном проблемы с маршрутками. Там то ли друг с другом они не могут поделить рынок, то ли власть хочет их подвинуть. Это во многих регионах сейчас такой есть момент, когда вот протестом занимаются водители маршруток. Ну, и там поджоги, очень красивые фотографии иногда бывают. В Пскове жизнь достаточно вот кипит, там, да, есть протест, но местный губернатор очень жесткий, пытается показать, что он такой в духе царского генерал-губернатора действует, всю оппозицию там под ноготь пытается зажать. Вот у нас там есть корреспондент, она активно освещает всю эту историю с тем, как прессуют местных независимых журналистов и активистов. Кстати, вот вспоминая вот про вот это вот дело с наркотиками, которое сейчас подняло на уши всю Россию и не только, в Пскове точно так же подбросили наркотики местному активисту Милушкину, и по делу проходит он и его жена. Жена, по-моему, под домашним арестом, да, не под подпиской, под домашним арестом. А он сидит, да, сидит и ждет, пока идет судебный процесс. Там точно такое же дело, очень, очень мутное. Никаких следов там не найдено. Ну, короче, все то же самое, только на региональном уровне, и не имеет такой огласки, к сожалению, на всю страну.
Мне кажется, что еще не стоит забывать и про дело против Юрия Дмитриева, главы Карельского мемориала, вот, против которого тоже, соответственно, я это называю политической репрессией, конечно.
Мы сейчас переходим к третьей части. Все-таки история и вообще, как и вся Россия, северо-западный регион, он не исчерпывается только плохим в Рио, протестами против московского мусора и сожженными маршрутками и политическими делами. Все-таки в нем происходит много чего и другого интересного. И здесь самое время поговорить, собственно, о самой редакции «Северо-Запад МБХ-Медиа», которая работает все-таки в городе с богатыми журналистскими традициями, репортерскими традициями. Расскажи, о чем вы пишете, на чем делаете акценты, что вам интересно?
Конечно, нашу редакцию в первую очередь всегда интересовали митинги, акции. Это действительно такой наш главный интерес. Но помимо этого, конечно же, нам не безинтересна и социальная тематика. Например, у нас очень большой популярностью пользовался материал про так называемый «Добродомик». Это такое, скажем, кафе для бабушек, дедушек, которые организовали активисты. Вот, конечно, естественно, такое благое дело, как любое благое дело в нашей стране или в городе, не понравились нашим чиновникам. Конечно, его оказали давление, придумали какие-то абсолютно пресловутые нарушения. Вот. Была попытка его закрыть, но тем не менее, конечно, его отстояли, было очень радостно. Вот. Поэтому иногда, конечно, мы пишем про такие позитивные моменты, считаем, что, конечно, на них тоже стоит оказывать внимание и как-то разбавлять вот эту всю протестную историю, да, в нашей новостной ленте, потому что, конечно же, люди иногда нуждаются в каком-то позитиве.
Ну, кроме того, я бы отметил еще, что на северо-западе можно почитать, там у них есть прикольная рубрика, которая называется «Пройдемте», вот, которая такой альтернативный, можно сказать, путеводитель по интересным местам. Ну, не только Питера, но и других городов. Потихоньку охватим, наверное, весь северо-запад. Вот на такие какие-то нетривиальные места и, или рассказы про всем известные улицы, но рассказы таких фактов, которые, ну, мало кто знает, да. Вот пока у нас там есть очень хороший путеводитель по Голландии.
Новой Голландии.
Да, да, да. Ну да, 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 старая Голландия, она еще пока...
Пока не наша.
Не включена в северо-запад России.
Да, 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 поэтому по Новой Голландии, вот, по местечку в Карелии очень одно интересному, я надеюсь, появится по... Путеводитель по Выборгу готовится, да, и разные другие вещи. По Пскову, думаю, что тоже что-нибудь сделаем, вот. Стараемся, да, чтобы людей не только расстраивать, да, потому что чаще всего все вот эти новости, они, которые идут сплошняком, кого-то арестовали, где-то кто-то вышел, страдает, мучается. Вот, они, конечно, портят настроение. Они необходимо их знать, но они, конечно, да, портят настроение. Вот, поэтому мы стараемся все это дело тучи эти разгонять, да. То есть там, если проходит какая-то интересная выставка, мы тоже про нее сообщим, покажем прекрасные фотографии в Инстаграме. Там, если какой-нибудь добрый милиционер спас утят, перевел их через дорогу, это видео тоже у нас будет. Вот так.
Дорогие друзья, наверное, нам пора заканчивать. Сегодня мы разговаривали с Яной Ходоревской из Северо-Запад МБХ-Медиа, нашего корпункта. Это сейчас быстро развивающееся, как вы могли убедиться, и растущее издание, которое освещает проблемы Северо-Запада России. Как говорится, да, что в Питере лучшие винные бары в России, теперь в Питере лучшие российские медиа. Вот, пейте вино и заодно
читайте Северо-Запад МБХ-Медиа.
Да. Вот, в связи с этим могу сказать, что ссылки на все социальные сети будут в описании. Подписывайтесь, смотрите.
Присылайте свои новости.
Обязательно у нас будет ссылка и на бот в описании. Обязательно присылайте свои новости. Мы вас всех любим. Читайте нас. Любите нас.
Подписывайтесь на нас.
Пока.
Пока.